Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Алексей Гудошников. И в гостях у нас сегодня Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. Правильно говорить ЛДПР? Я помню, вы на этот счет давали свои указания, что именно ЛДПР, да, а не Либерально-демократическая партия. Именно. Ну вот год прошел, и я помню, как мы с вами... Мы сейчас в вашем кабинете находимся, просто, может быть, слушатели не понимают, как мы сидели в этом же кабинете и подводили итоги 2014 года. Вот сейчас итоги 2015. 2015 год, какой он, на ваш взгляд? Хороший, плохой?
Год, уходящий из нашей жизни, всегда нужно оценивать положительно. Что он касается всего человечества. Как его можно назвать, плохой там или тяжелый. Это хороший год, 15-й. Много было событий. Поэтому все мы должны оценивать положительно. Конечно, в 14-м было эпохальное событие — возвращение Крыма. Зато здесь эпохальное событие — наша помощь в борьбе с мировым терроризмом.
Так, это можно тоже сказать, Сирия, да, правильно?
Да, Сирия, об этом да, Сирия. Вот, и отношения с Турцией, вот все вместе. Ближний Восток. А лично для меня еще это важный момент, что я об этом писал в своей книге «Последний бросок на юг». Мы вам дадим эту книгу. Вот, и там я давал приблизительный сценарий. В этот сценарий разворачивается на наших глазах. Вот. Это как бы...
Вот здесь, кстати, интересный момент, да, такой, Владимир Вольфович, потому что многие, как мне кажется, ваш вот дар предсказания во многом недооценивают. И я бы не хотел зацикливаться на итогах года и пройти по этому быстро, и больше, наверное, нацелиться на том, на прогнозах на 2016 год, что будет. Вы говорите, в целом все-таки год был позитивный, потому что он был, хорошо, да, что мы его прожили, да, мы живы. Но можно ли назвать то, что происходит между Россией и Украиной сейчас, позитивным?
Отношения между Россией и Украиной — это не только двухсторонние отношения. Если бы это вдруг случилось, были бы такие двухсторонние, здесь можно было бы искать какие-то ошибки. Но Украина нужна как крупное государство, новое, с тем, чтобы иметь фронт. Фронт борьбы с Россией на западном направлении. Вот Сирия, Турция — это южный фронт у нас. А Украина — западный фронт. Япония, допустим, это дальневосточный фронт. То есть, если 100 лет назад взять, 100 лет назад, все так же было. В Турции наша армия продвигалась, дошла почти до Стамбула и до Багдада, там оставалось 150 километров. На Дальнем Востоке мы громили японцев, и что там были, какие-то и потери. И на Западе у нас стояли армии всей Европы. И сейчас они стоят, НАТО. В Прибалтике стоят, ближе стоят. Тогда, во время войны, мы их остановили вот там, под Львовом, в Закарпатье, далеко-далеко от Москвы. А сейчас они без войны стоят рядом, 300 километров до Петербурга и 800 километров, значит, от Прибалтики до Москвы.
Поэтому... Вы говорите, Владимир Ильич, да, простите, перебью, да, просто вы говорите, стоят рядом без войны.
Да.
А будет ли война?
Не надо об этом думать и говорить. Вернее, говорить можно, но война будет вот такая, как сейчас. Где-то будет фронт какой-то, где-то, возможно, наши летчики или там космонавты, радисты, связисты, то есть специалисты могут помогать. Но на территории России никакой войны не будет, и наша сухопутная армия никуда не двинется. Война техническая. Вот, допустим, система С-300, С-400, то есть противовоздушная оборона. Она может сработать где угодно. У нас стрельбы проходят из-под Астрахани, а цель поражают там, допустим, в Казахстане там, или с Мурманской области, на Камчатке поражают. Но это условно. Таким же образом, если потребуется, наши ракеты будут действовать на том театре военных действий, где вот сложится напряженная обстановка, тем более, если будет решение Совета Безопасности, как вот сейчас по Сирии.
А вот как раз о Сирии говорили, о напряженной обстановке, и вдруг у меня вот возник вопрос, будет ли война. Почему я его задаю? Потому что есть Турция, и мне кажется, заявления вот господина Эрдогана, они достаточно резкие в отношении нашей страны. Плюс он не извиняется за сбитый Су-24, не собирается этого делать и прячется за НАТО. Я поэтому и спросил, вот с Турцией как будут отношения развиваться?
Вот с Турцией у нас та же ошибка, что у Америки с Россией. Америка должна была при Горбачеве сделать все, что он просил. Кредит, деньги, принять Евросоюз, НАТО, Шенген, Евро. И все. И сегодня бы Россия была полуболгария, полупольша. Но они этого не поняли. Они решили сэкономить. И Горбачеву не дали денег, и Ельцину, и так далее. И пошли по пути противостояния. С Турцией мы сделали наоборот. Мы хотели ее приручить, прикормить. Турецкий волк, у них это символ их ультранационалистической организации, серые волки. Ленин начал это, Брежнев продолжил, и сейчас мы им строим заводы, гидростанции, в общем, укрепляли Турцию 100 лет, а теперь они осмелели, готовы с нами сражаться.
Будут?
Да мы сделали.
Они могут
дерзнуть? Нет, конечно, нет. Но провокации устраивать могут, как Украина. То есть Турцию вогнали в формат «Украина на юге», как Украина управляемая. И все ее действия против России, и Донбасс, Одесса, Крым, все, везде будут провокации, пакости. А Турция на юге. Почему это возникло? В Сирии у нас отношения хорошие с руководством Сирии, с населением. Вот. И сделать их антирусскими невозможно. Как и в Египте, как в Ираке. Там уже 100 лет Россия пользуется уважением. А с Турцией наоборот. Мы с ней воюем. С 1566 года. Захват Астрахани. Ликвидация Астраханского ханства. Впервые встретились русские и турецкие войска. Представляете, 5 столетий войны.
Многие говорят,
все ненависть эти... сплошная у турок к нам. Что они потеряли всю империю. Из-за нас. Из-за русских.
Историки говорят, что мы все эти 5 столетий били турок.
Да. Я об этом и говорю. То есть они, столкнувшись с нами, думали, что мы им подчинимся, как Балканы. Где они стояли 5 столетий, это мы их оттуда вышибли. А получился полный разгром. Последний самый страшный разгром – турецкий флот. Это вот декабрь 1915 года, 100 лет назад. Полностью расколошматили весь турецкий флот. Командующего взяли в плен. 3000 турок, 30 тысяч турок погибло. 3000 взяли в плен. То есть одни поражения.
Вот вы говорите о неких реваншистских настроениях, да, у турок. А как эти настроения погасить России?
У них нету реваншистских настроений. У них большая проблема курды, которых треть населения. И вместе с курдами в Ираке, в Иране и в Сирии это огромная сила. И перспектив у Турции нет. Она в конечном итоге развалится, расколется и исчезнет.
А должны мы деятельное участие в этом принимать, вооружать курдов, помогать им?
Ну вот, при советской власти мы делали ставку на рабочую партию Курдистана. Мощнейшая политическая структура, имеющая свои вооруженные отряды. И туркам это не нравилось. А при Ельцине мы прекратили это делать. Мы думали, что мы везде, как говорится, пойдем навстречу Западу, и все будет хорошо. Ну вот прошло 20 лет. Запад прет на восток против нас, и с юга у нас снова угроза со стороны Турции. Поэтому ошибка. Запад ошибся на Украине. Ему же было пойти по Горбачевскому варианту, было бы дешевле. Сейчас будет дороже. А мы с Турцией себе сделали дорогой вариант. Было бы дешевле в 21-23 годах, когда у нас уже война закончилась, гражданская, нашу Красную Армию бросить снова туда, где уже была Советская Грузия, Армения, с запада шли греческие, итальянские войска, мы с востока, и от Турции ничего не осталось.
Но сейчас, ничего. Сейчас что делать? В 2016 году.
Сейчас мы защищаем Сирию, больше они ничего сделать не смогут, прекращаем на 90% торгово-экономические связи, включая туризм, и экономика Турции обрушится. Плюс у нее кругом соседи, которые ее ненавидят. Курды, армяне, греки, болгары.
Этого достаточно.
Все, все, она окружена. Она как в свое время мы Измаил брали, и сегодня город Измаил есть, это Украина. Теперь сама Турция как крепость Измаил. Со всех сторон моря и враждебные ей страны и армии. Сирия теперь тоже враг для нее. Вот кругом она окружена. Нет ни одного друга.
А Турция может для нас в определенный момент перекрыть, например, Босфор и Дарданеллы?
Ничего не сделает. Исключается полностью. Это разговоры одни. Она не имеет права этого делать.
Если она не в войне с нами, а если уже будет война настоящая?
А эта война будет идти 2 часа. Они просто не успеют перекрыть. Их не будет никого уже. И все.
Хорошо. Вот, кстати, по поводу 2 часов и такой быстротечной войны. Вы в интервью радиостанции «Говорит Москва», нашей радиостанции, как-то рассказали об одном из сценариев решения вопроса Турции. Взорвать атомную бомбу у берегов Стамбула, если так можно выразиться. Вы все еще согласны с этой точкой зрения? Или, может быть, отошли от нее?
Когда Громыко, министр иностранных дел, вот так же ему вопрос задавали журналисты на Западе. А вот Турция может закрыть Босфор. Хорошо, мы пророем другой канал. Нам достаточно 2 ракеты, и будет новый Босфор. Но не будет Стамбула. И турки заткнулись. Поэтому здесь мы никому не угрожаем. Но у Турции самое опасное место как раз пролив Босфор. Если туда будет направлен ядерный заряд, то сноп воды поднимется и смоет весь город. А это 9 миллионов. Это не моя идея. Это западные аналитики прогнозируют, где какие конфликты могут быть. Там, и про Лондон, там, и, все вместе. Вот сейчас опубликованы данные, как в 59 году планировалось уничтожить СССР. Да, только на Москву 179 зарядов.
И Санкт-Петербург, это
и основные везде
цели.
Там, да. По всей стране. Вот никто к Турции не угрожает. И Турция это не виновата. Это временный режим. Ему всего там 10 лет. Это Эрдоган уйдет. У них был Эрбакан. Неджметин Эрбакан. Ну, где он? Ну, такой же был националист и исламист. Ну, все, нет его уже давно.
Вот у меня интересная вещь такая, знаете, с одной стороны, удивило, когда нашу сушку 24-ю сбили, вы прекрасно помните этот момент. Тот, в то время я разговаривал с Зюгановым, то есть вы с ним прекрасно знакомы тоже. И он сказал, я был в ярости. Я говорил, что-то нужно делать, война, взорвать и все что угодно предлагал. Он говорит, не надо кипятиться, надо успокоиться, вы молодой, вы не понимаете. И, в общем-то, я обращаю внимание, что вот в элитах и царит такое настроение. Спокойно, аккуратно с Турцией вести себя.
Объясняю. Моментально можно было бы жестко ответить и уничтожить 100 турецких самолетов. Все их базы известны. И издалека, из Каспийского моря, как угодно бы, стерли бы с лица земли. Но у нас было, по-моему, 2000 туристов там. Они бы всех вырезали. Ну как нам наших людей губить? С какой стати?
А потом уже
тут
было
летчик один погиб, один летчик. Они бы вырезали 2000 туристов. Потому что это варвары, кочевники. Зачем нам это делать? Мы примем дипломатические меры, торговые, экономические. Когда все русские уедут, они уже уехали. Сократятся все торгово-экономические связи, так сказать. И наши студенты оттуда уедут. То есть когда будет вариант, что в случае резкого обострения из-за действий Турции возникнет, возможно, в каком-то формате вооруженный конфликт, туркам некому будет мстить, ибо в Турции не будет русских. Вот
то есть, как сейчас это происходит? Поэтому,
да.
Наверное,
поэтому это было сделано, не было жесткого ответа, чтобы спасти жизнь наших граждан. Одно дело, самолет упал, это обидно, 224. А если в 10 раз больше, они бы уничтожили.
Вы говорите про Airbus A321. Тоже, кстати, примечательный момент. Я бы хотел спросить еще об одной вещи. Вот многие люди в России ждут отмены санкций, так называемых, введенных Западом в определенный момент. Будут они отменены в 2016 году?
Вот это заблуждение наше. Вот если бы Запад пошел навстречу Горбачеву, мы бы с вами здесь уже не сидели. Была бы такая размытая страна, не было бы армии, так сказать, были бы кругом, может быть, бутики, но страна бы потеряла свое лицо. Так и здесь. Санкции мы должны благодарить. Санкции извне помогают нам развивать нашу экономику. Поэтому надо продолжать санкции, надо вводить наши санкции против них, продлевать. Вот сейчас, допустим, нам продлили санкции до 31 июля 2016 года. А мы в январе должны сказать, что мы свои санкции продлеваем до 31 декабря 2016 года.
У нас должно быть не реактивное поведение, а мы должны опережать.
С опережением и жесткую линию. показать, что, ребята, нам ваши овощи, фрукты, мясо, конечно, не нужны. В том числе и ваши, там, не знаю, шампуни, зубная паста и так далее. У нас все свое есть. Мы, наконец, дадим рабочие места всем нашим безработным. И везде будут наши товары. Мне уже надоело. И щетка, и зубная паста, все импортное. Да мы что, не выпускаем? Не можем щетки выпускать? Или паста зубная? У нас великолепные травы на Горный Алтай. И вообще по всей стране. У нас сырье-то у нас есть.
Но с другой стороны, когда говорят о том, что мы, например, не будем торговать с Турцией, сразу говорят о политике импортозамещения и замещения не на наши товары, а говорят о других странах. Например, ткани из Турции мы не будем брать, мы будем привозить из Китая. Меня это возмущает.
Так это говорят те, кто по верхам скачут. Они объясняют, что, ребята, нету, для России нету ни одной серьезной проблемы. Если какая-то страна вообще исчезнет, все, что мы у нее покупали, мы купим у соседей. Вот Азербайджан. Мы все купим там, ближе. На фурах можно везти. Прямо вот до Волгограда, до Москвы. Туркмения, Узбекистан. Самая ранняя клубника в Советском Союзе была в Таджикистане в марте. Великолепная. Грузовые самолеты перевезут всю эту клубнику сюда. Чем мы покупаем эту резину из Израиля или из Африки? Ее есть нельзя. Она вся уже покрыта какими-то консервантами, она отрава. Вот будет пахучая, отличная. Капуста там, тоже самая первая была. Вы же понимаете, что наши люди не очень рады мигрантам Средней Азии. Давайте все покупать в Средней Азии, я сам оттуда. Не надо покупать в Турции, не надо покупать в Чили, в Греции, в Испании. И все мигранты останутся там.
С другой стороны,
и мы получим дешевые, дешевле качественные товары, включая мясо, хлопок. Иммигрантов в Москве и в России не будет в Средней Азии.
Но вы-то говорите о Средней Азии, я правильно понимаю, о Казахстане говорите?
Вместе взятые, да.
Вот, я сам из Казахстана, да. Просто вы себя упоминаете, что вы из Средней Азии, я сам из Казахстана.
Да.
И насколько я наблюдаю вот людей в Москве, казахов-то немного, они сюда не особо едут. В основном да. К нам-то едут из, откуда? Из Таджикистана, из Узбекистана есть люди, да?
Да, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Казахстан, Туркмения, полный порядок. В Туркмении богатая, всего хватает. Казахстан, мало людей там. Там территория огромная, и у них там работы хватает. Они даже могут принимать на работу еще кого-то. А Киргизия, маленькая территория, населения много. Таджикистан, горы одни. Там жить негде, в горах. Поэтому там избыток населения едут к нам. И Узбекистан, эти пустыня, Каракум. Поэтому в Казахстане почти нету пустынь и гор. Поэтому проблема только трех стран. Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. И они все нам будут выращивать там. И мясо, хлопок, и все технические культуры все. Зачем пальмовое масло, когда они нам подсолнечное будут поставлять отлично? То есть проблемы нету. Турецкий импорт закрываем, только плюс. Только плюс.
Но это получается, мы возвращаемся в какой-то мере даже к той модели, которая была при Советском Союзе. Правильно я вас понимаю?
Нет. Мы его не сужаем до Советского Союза в плане импорта. Завозите откуда хотите, все, что хотите. Но есть дешевле. Средняя Азия дешевле. И контролировать легче. И там знают русский язык.
А раньше почему не делали так?
Ельцин. Вот все на Запад. Вот Чубайс, Гайдар. Все козы в Запад. И все порвали со всеми нашими бывшими советскими республиками. Все на Запад. Из Чили везем вино. Из Греции коньяк. Когда Дербентский завод, там, Кизлярский в Дагестане. Куда лучше коньяк? Нет, не покупаем. Переработка шкур овец. У нас огромное количество скота. Постройте шубную фабрику. Тулупы выпускайте. Грубые тулупы. Пограничники возьмут, МЧС возьмут, геологи возьмут, охотники. Где? Миллионы шкур овечьих закапывают землю.
Вы будете удивляться.
Умение работать.
Владимир Иванович, я как раз смотрел себе куртку. Я не знаю, насколько это можно рассказывать. Тем не менее, были летные куртки. Да. ВВС Советского Союза.
Да.
И в России тоже они есть, с овчиной внутри.
Да, да.
Так ее не найдешь?
Вот,
так
я говорю. Найдешь? Мы перестали покупать в Средней Азии, Северный Кавказ. Стали покупать у дальнего зарубежья. А оно нам плюет в лицо, вводит против нас санкции. А там начался террор. Кавказ, безработица. И не хватает ресурсов для жизни. И Средняя Азия. То есть все. При Ельцине сделали ошибочно. Нужно все вернуть к той практике, когда мы со своего юга все покупали. Там создавались рабочие места автоматически. Никто не ехал в Россию, не было базы для террористов, и у нас не было проблем с импортозамещением. Все это нужно делать.
Еще одна важная вещь. Я вот хотел бы поговорить об взаимоотношениях Европы и России, потому что часто говорят, что Европа не самостоятельна, это марионетки Запада и так далее. Но тем не менее, вот мы обратили внимание, наверное, как после терактов в Париже вдруг поменялась риторика элиты французской. И они решили бороться с терроризмом усиленно. А как будет меняться отношение Российской Федерации с Европой и отношение Европы, Евросоюза к Российской Федерации в 2016 году, на ваш взгляд?
Вот сегодняшний мировой террор и огромное количество, значит, мигрантов в Европу можно сравнить с зарождением фашизма в Германии. Пока они там в Мюнхене в пивных шумели, европейцы еще так не очень переживали. Поэтому... Когда уже теракты стали проходить в Париже, в других городах, Франция поняла, все, пора Францию защищать. Национальный фронт Франции получил в 3 раза больше голосов.
Марин Ле Пен.
Да, и террористы нанесли, напугали французов. Вот так все будет происходить в Европе, и Европа повернется к нам, как они к нам повернулись в 1941-м, когда поняли, что без Советского Союза фашизм не победить. Если бы Сталин... Были бы у него советники поумнее, нам бы не навязывать наш режим всей Восточной Европе, а наоборот, все фабрики и заводы вывести в Россию. Немцев всех оставить здесь, японцев, всю промышленность Германии. И пропади пропадом, это ГДР никакая не нужна. И коммунисты Польши, Венгрии нам не нужны. Мы сегодня были самая богатая в мире страна. Вот ошибки. Ну, ошибки внешней политики.
А мы сейчас стали они называют
все ресурсы отдавать им, в Восточной Европе. А они нас не хотят. То есть неумение, незнание. Это вот советская власть. Ошибочный эксперимент, но он, слава богу, закончился.
Но вы сказали, в 2000... Ну, то есть, в какое-то время повернется Европа к России. Но это произойдет в 2016 году или позже? Я вот хотел бы понять.
Каждый год понемножку. Потому что они теряют очень много из-за разрыва экономических связей с Россией. Очень большой страх перед мигрантами. Поскольку это не просто чужие люди, чужая культура, это же еще традиции нарушают. Сейчас у них Рождество, они практически не справляют. Елки не наряжают. Дед Морозов почти нету. Игрушек. То есть они придут в состояние ступора и скажут, да пошли вы все. А кто спасет? Только Россия. То есть Россия сыграет роль Советского Союза с 1941 по 1945 год. Но мы не будем навязывать никакой режим. У нас сегодня режим более демократичный, чем в некоторых европейских странах. Пресса более свободная, частный бизнес более свободный. То есть теперь опасности Европа не будет бояться, что мы, помогая ей в борьбе с террором, будем навязывать режимы. Мы, наоборот, нигде коммунистов и левых не поддерживаем.
Ну, с другой стороны, вот я смотрю на то, что пишет европейская пресса, и, честно говоря, Россию там демонизируют по-прежнему на Западе.
Это закон прессы. Прессе нужно только отрицательное. И поскольку с США хорошие отношения, ибо США это часть Европы, просто поехали на другой берег Атлантического океана. И надо кого-то вот критиковать.
Но эти законы изменятся, вы думаете?
Как только они будут видеть, что только Россия спасает, будут появляться хорошие статьи, выходить хорошие книги, снимать будут хорошие фильмы и так далее. Просто это остаток советской эпохи, когда они боялись. Наша армия стояла в Европе, не здесь вот у нас, а в Прибалтике стояла огромная армия, в Германии, в Польше, в Венгрии, в Чехословакии. Миллионная армия стоит. Мы за 24 часа могли оккупировать всю Европу. Вот тот страх, он вот проходит уже сейчас. Уже они понимают, что мы никого оккупировать не будем, войну начинать не будем. И никакого советского или коммунистического режима навязывать не будем. И от нас не идут наркотики. Это вот они теперь успокоятся и будут нас любить.
Сейчас нам нужно прерваться на новости, а после этого продолжим. Вот мы вышли с новостей. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Меня зовут Алексей Гудошников, и в гостях у нас сегодня Владимир Вольфович Жириновский. А если говорить честно, то я в гостях у Владимира Вольфовича, мы в его кабинете в Госдуме. Владимир Вольфович, вы говорили о Европе, да мы поговорили и в целом о том, как будут, на ваш взгляд, развиваться события в мире и в отношении России тоже. Ну вот есть и ведь внутренние важные события 2016 года в России конкретно. Я говорю сейчас о выборах в Госдуму.
Да, осталось уже практически 8 месяцев. если взять, что мы в январе 16-го уже с вами будем, возможно, передача выйдет.
31-го.
Ну, 31-го, все, вот осталось 8 месяцев. Ну, 18 сентября выборы. Ну, 8 месяцев с половиной, все. То есть уже пошел счет на то, что 2/3 года, и все.
А на что рассчитываете?
Ну, вот если взять, что избиратель каждым годом становится более опытным, то, естественно, шансы ЛДПР должны расти год от года. Почему? У нас с вами 4 силы, как в любой европейской стране. Консерваторы, вот они у власти, Единая Россия. Но процентов 70 населения недовольны. Левые, вот они есть и во Франции, и в Германии, и везде. Но уже был у нас режим 73 года. Поэтому тут голосуют только пожилые или их внуки, которые в солидарности с бабушкой, с дедушкой тоже будут голосовать. Демократы прозападного типа. Ну вот там Украина. Они у власти. Что они творят? И ультраправые националисты. Вот там Украина. Поэтому остается пятый вариант. ЛДПР. Пятый.
А как он называется? Вот вы говорили националисты, вы говорили
вот
западники.
Мы,
а вы кто?
Мы консерваторы лишь в том плане, что лучшее давайте сохранять. Мы демократы в том плане, что обязательно свободная пресса, суды, частный сектор и так далее. Мы поддерживаем позицию левых защищать бедных. У нас же был лозунг «Мы за бедных». И у националистов мы отдельно выделяем русский вопрос. И он, кстати, стал снова актуальным. Ибо русские наиболее ущемленные, разделенный народ. И на Украине идет прямая борьба с русскими. Вот опять как бы торжество идеи ЛДПР. Когда в 91-м году я эту идею выдвинул, я буду защищать русских. Какие русские? Советский народ. Вы что? А прошло 25 лет. Теперь понимают, что такое русские. Украина показала.
С другой стороны,
но не ультраправый вариант, как там правый сектор. И наши ультранационалисты побежали там помогать правому сектору убивать русских. Какие они националисты? Это же идиоты. Они должны защищать русских, поехать туда все. А они поехали сражаться с ополченцами из Донбасса. Вот такие есть. Это вот ошибка. Поэтому 4 варианта отработаны. Украина зарубила демократов и ультраправых, а Россия зарубила консерваторов и левых. И остается пятый вариант, ЛДПР. Немножко консерваторы, демократы на полную катушку, значит, левые помочь малоимущим и защищать русский народ без каких-либо радикальных действий. В основном в гуманитарном направлении. Вот, вот позиция ЛДПР должна быть самая привлекательная. Самую большую поддержку должна получить именно ЛДПР 18 сентября.
Вы говорите не радикальные действия, а вас, я знаю, любят многие люди,
да,
именно за радикализм некий в высказываниях. Может быть, они ждут радикальных действий, и на это
ну,
можно
вот,
было бы
это
сыграть.
Же наш лозунг никто не выдвигает. Ни Единая Россия, ни коммунисты, ни справедливая, ни системная оппозиция там, и прочее, прочее. Только мы говорим, на 16-й год у нас два лозунга. В экономике не мешайте работать. И продолжают мешать. Это уже и Кремль признает. Особенно малый бизнес. И хватит унижать русских. Вот мы его восстанавливаем. Тогда лет 10 назад был просто мы за бедных, мы за русских. Теперь мы говорим, хватит унижать русских, исходя из того, что случилось на Украине. Естественно, мы будем везде отстаивать их интересы. Вот сейчас беженцы с Украины. Ну дайте всем паспорта. Не дают, мешают. Федеральная миграционная служба, рамадановские. Ну что это такое? Тянут, волокита. То есть почему не дают паспорт? Мы же приняли закон. 2 месяца и выдайте паспорт. Прошло 1.5 года, и большинство паспорта не получили.
Потому что надо успеть дать Рою Джонсу, может быть, поэтому. Тут да. Вопрос-то в чем? Все-таки, на ваш взгляд, если в процентном соотношении, я попрошу вас, да, прокомментировать,
да,
а какой будет расклад в Госдуме-то 2016
ну,
года?
Если взять по партиям, то пройдут, скорее всего, только 4 партии. Единая, КПРФ, ЛДПР, Справедливая. В процентном отношении, если честно проводить выборы, то Единая Россия, как партия, получит 30, коммунисты 20, ЛДПР 25, Справедливая 5. Вот в процентном отношении. Но поскольку они свернулись к системе выборов по одномандатным округам, там они пропихнут человек 200, ну, хотя бы 150 даже. 150, 180 – это будут их одномандатники. Губернаторы помогут, мэры все помогут. Да, известные люди опять, спортсмены, деятели культуры, бизнесмены. И это им позволит иметь большинство. То есть их пожелание – иметь конституционное большинство. То есть 310 голосов. 140 остается. Вот 140 мы даем, допустим, 80 коммунистам, остается 60. Ну вот, самая маленькая фракция, может быть, 12 человек. Ну, Справедливой России 12. И ЛДПР 50-60, как минимум. Но справедливые натянут за счет одномандатников. То есть часть представителей ОНФ, фронт, народный, общероссийский народный фронт, пойдут по... не будут собирать подписи под флагом Справедливой России. То есть самостоятельно, но регистрация будет при содействии Справедливой России. И потом они войдут во фракцию Справедливой России. И будут голосовать как Единая Россия. Вот у них будет 320 голосов. А остальные 130, если брать только КПРФ и ЛДПР, вот по 60 голосов.
Ну, то есть, в принципе, ничего неожиданного не произойдет, и какую-то новую партию
все
мы не увидим.
Все то же самое будет. Яблоко получит 1%, потому что они на Крыме провалились полностью. Они против Крыма, против русских, уже все, дальше идти некуда. И не зря они избрали эту Эмилию Слабунову, это и Явлинскому выгодно, и Митрохину. Ничего делать не надо, а свои деньги из бюджета они получат, если будет 3%. Если меньше 3%, то они из бюджета ничего не получат.
Просто им не выдадут и все, потому что меньше 3%, я понимаю. Да. Ну хорошо, выборы
они
в Госдуму?
Все деньги сэкономили. Все, что 5 лет получали, там, по-моему, по 300 миллионов, 1,5 миллиарда у них есть. Сиди, на депозит положи, да отдыхай всю жизнь оставшуюся.
Что? Хороший, кстати, план. Ну вот, ладно, выборы в Госдуму. Я понимаю примерный расклад. Дальше-то будут выборы президента, и в 2017-м уже все будут готовиться. У вас президентские амбиции есть?
Всегда есть у любой партии, особенно у парламентской. Если парламентская партия не участвует в выборах президента, то она готовится к тому, чтобы перестать быть парламентской. Как на выборах губернаторов. ЛДПР выдвинет кандидатов по все округа, 225. На всех выборах губернатора мы выдвигаем своего кандидата. И участвовали во всех выборах президента. Самая классическая партия. Во всех. 6 раз были выборы президента, 6 раз выборы в Госдуму. Вот обязательно во всех выборах.
Ну, от ЛДПР на выборах президента будете вы?
Решим. Решим. Это еще долго и долго, еще 1,5 года. Два года и 3 месяца.
То есть, чего кроме вас, кто-то может быть еще?
Еще, конечно, может быть. Посмотрим.
А какие-то варианты можете назвать или преждевременно это?
У нас есть высший совет. Вот они решат. И если решат, что пойдет другой, значит, его будем готовить. Если будут меня просить, значит, мне придется идти. Я в этом плане спокоен. Я буду рад, если будут много депутатов от ЛДПР, я этому способствую. Буду рад, если будет кандидат, который сумеет получить больше голосов на выборах президента. Я ни в чем никому не собираюсь мешать, и у меня нет задачи, вот, как говорится, только чтобы мое имя светилось. Это мне совершенно не очень трогает.
Хорошо, но если вдруг, предположим, такая ситуация происходит, высший совет ваш, правильно, высший, я правильно называю?
Да,
сейчас,
высший совет.
Говорит, что выбирает вас, вы идете в президенты, и, например, вы становитесь президентом Российской Федерации. Что меняете?
Вот здесь, в чем мог бы быть плюс, если бы Единая Россия проиграла бы, вот на выборах в сентябре, чтобы народ сказал, вот, пожалуйста, уже Единая Россия не является партией большинства. Большинство у других партий. И на выборах президента, если победил бы представитель оппозиции, вот, от ЛДПР, это было бы хорошо воспринято населением страны и всем миром. Потому что нас критикуют сейчас только за одно. Пресса свободная, бизнес, все есть. Нету сменяемости. Горбачев команда, сам сдался, ухожу. Ельцин команда, сам сдался, ухожу. Берегите Россию. И сейчас команда 16 лет у власти. Нужна сменяемость.
И, кстати, я смотрел одно из ваших интервью, да и не в одном вы это говорили, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он будет находиться минимум до 2024 года.
Я так думаю, что в 18-м он пойдет и, значит, победит. И в 24-м последний питерский пойдет на один срок, 6 лет. То есть новая команда в Кремле появится только после 2030 года.
А я вот слышал оценку, что в 2018 году Владимир Владимирович может не пойти на выборы.
Все варианты возможны, это от него же зависит. Я говорю так чисто схематично, формально, потому как все шло. И он может не пойти, пойдет кто-то из их команды, допустим, там Иванов, глава администрации, там, или Медведев снова пойдет, или... там, не знаю, Сечин, Козак, там, не знаю, Шувалов, это сколько угодно может быть кандидатов. Вот. Но ведь это должен быть идеальный вариант, чтобы пришел бы другой, никак не связанный с Кремлем. Если они будут делать просто перестановку, не Путин, а другой, но кремлевская команда, это не будет воспринято как удовлетворение для населения. Это просто перестановка фигур. Люди хотят смены. Вот, например, муж и жена, в возрасте уже, она пошла и сделала омоложение. Она же осталась той же самой, но помоложе выглядела, наряды поменяла. Так и в политической сфере. Если та же команда остается у власти, но выдвигает другого, то это удовлетворение у избирателей не будет никакого. Нужно именно добиться смены команд, вот чтобы в Думе были разные коалиции. Сегодня нигде в мире нету, чтобы одна партия была. Обязательно коалиция двух-трех партий создает большинство парламентское. А президент максимум это два срока. Вот Америка, они сделали 8 лет. Все. Я считаю, что нужно сделать один срок во всех странах мира. 5 лет. Никаких вариантов. Второй срок, третий. Право вернуться через 10 лет.
Ну, с другой стороны, только один срок. За 5 лет можно ли успеть все сделать, например, когда тебе страну дают, ну, совсем уже никакую?
Так а зачем торопиться и именно все сделать? Все сделать вообще никогда нельзя. И страна такая, какая есть, вот он пускай за эти 5 лет сделает то, что у него получается. Потом, почему он-то должен делать? Министры делают, губернаторы, огромный аппарат по всей стране. Он открывает заседания, закрывает, принимает делегации, выезжает за рубеж, обращается с посланием к Федеральному собранию. У президента должно быть очень-очень мало работы, очень-очень мало полномочий. Возьмите президент Австрии, много вы его знаете? Канцлера знают, президент Германии, много мы их знаем? Израиля, Греции, Италии, премьер-министры все делают. Поэтому здесь
у нас
ставка, вот пускай президент все делает. Тогда мы будем всегда плохо развиваться. На местах все должны делать. На местах.
Кстати, вот
президент должен царствовать. Открыл парламент и закрыл его, допустим, там, типа, в течение срока. Принял премьер-министра, представил кандидатуру в парламент. То есть представительские функции. А всем должно руководить премьер-министр.
По поводу премьер-министра и правительства, Владимир Путин в целом, как я понял, дал позитивную оценку правительству в 2015 году и сказал, работали, ну, хорошо. Есть пробелы вот с дальнобойщиками и так далее, не вовремя, не сообщили, не доделали. Какую оценку вы дадите?
Вы опять в чем проблема? Это одна команда. Если он даст плохую оценку правительству, то он сам себе дает плохую. Это его команда. В этом плане у нас сохраняется вот этот вариант универсальности, что все из одной команды. И они вынуждены друг друга поддерживать и не будут жестко критиковать.
Но вы-то можете? Вы-то можете? Какая оценка правительства?
Я вам говорю, что оценка правительства это... смысл-то, вы говорите, президент дал хорошую оценку правительству. Да. Это оно его.
Да.
И
да,
все.
Да.
А мы в оппозиции. Мы предлагали другие ходы, другие законы. Вот по мигрантам. Правительство не дорабатывает, люди сидят и не могут получить паспорт. По малому бизнесу не дорабатывает, по жилью не дорабатывает, мы предложили ЖСК восстановить, ипотека не идет, очень дорого. По дорогам лучше стало, например, в Москве, но все равно не дорабатывают, надо быстрее строить, больше строить, решить эту проблему. Здравоохранение, образование, ну давайте ЕГЭ уберем, давайте эксперимент проведем. Один раз, в 2016 году никаких ЕГЭ. Заканчивайте школы и подавайте ваши заявления в любой вуз. Все. И там, где уж очень много окажется людей, МГИМО, допустим, где-то МГУ, физтех, там разрешить провести собеседование. Но всем объяснить, тебе знания нужны или вывеска, какой там вуз. Сиди дома, что ты едешь там в Москву, общежитие нужно там мучиться. То есть все бы могли учиться, и не нужно было бы этого экзамена, который всех нервирует и порождает коррупцию. Вот вопрос нерешенный. Вот. Защита потребителя, сколько фальшивой водки, фальшивых лекарств. То есть по всем направлениям есть недоработки.
Вы говорите о направлениях, вот я их могу общим назвать словом, так, социальных направлениях. А вот, скажем, министр иностранных дел, министр обороны.
Я уже говорил, с Украиной ошибки, с Турцией ошибки. Ошибки. По всем направлениям ошибки. Мы их видим, мы подсказываем. Амнистия возьмите. Опять ошибка. Продлеваем амнистию. Ну, не пойдет она в этом виде. Мы сказали, дайте тайно, значит, банковскую тайну восстановите. В одном банке. И только на амнистированные счета. Вот Сбербанк, все, кто переводит, счет дается по амнистии. Вот те деньги никто не имеет права даже подойти и спросить. Никогда. Никогда. На все времена. Все. Все с удовольствием из-за границы деньги приведут. У нас процент высокий. 10, 13, 15. Что там держать по 2-3%? Мы же не даем этого. Тайны вклады практически нарушены. И поэтому не пойдет, хоть продлевай каждые полгода. Вот это все опять недоработки. Земля. Мы приняли уже закон об изъятии земли, если ты ее не используешь. В мае 2013 года. Но же не действует. То есть правительство не хочет или не может заставить на местах свои подразделения всех своих министерств работать. Применять законы. Ну, изымайте землю. Чего вы не изымаете ее? Мы вам дали право в мае 13-го, после 3 лет неэксплуатации, стоит поле, заросло бурьяном, и ты нарушил статус земли, построил там какие-то бараки, все изымается у тебя. И земля передается бесплатно или там в аренду и так далее. То есть мы законы дали, но правительство не успело. Вот Дальний Восток, 5 лет уже, толку мало. Мы дали 20 пунктов, как поднять Дальний Восток. Там нужно ввести безналоговую экономику. Они вводят ТОР, территорию опережающего развития. Вот я живу, допустим, Дальний Восток, Хабаровский край. Вот территория опережающего развития. А я вот сюда приехал, а здесь уже нету. Да как же я буду функционировать? Развития. Как я буду функционировать? Загоняйте меня в зону, так сказать. Вот здесь ты можешь иметь послабление льгота на налоги. А здесь уже нет, что ли? Так нельзя. Все должно быть универсально. Отменить все налоги. Поставить одного человека во главе. Начальник Дальнего Востока. Молодой парень, хороший экономист, юрист. Поставьте его. И кроме внешней политики, все остальное делайте, что хотите. Но без права вывоза денег за пределы края. Дальний Восток. Все там остается. У тебя 20 миллионов вкладывай в экономику Дальнего Востока. Мы тебе налоги не брали. У тебя 100 миллионов. За 5 лет бы край уже поднялся. Ну где это все? Госмонополия на алкоголь, табак и сахар. Ну ничего не могут делать. Царь получал доходы почти 30%. Коммунисты, советская власть. Сейчас 2%.
Так и предлагают сейчас вести госмонополию.
Ну, они предлагают, ничего не получается. Мы депутаты, предлагали давно.
Депутаты предлагают.
Жесткая госмонополия на производство, сбыт и транспортировку. Поручить это специальному подразделению Министерства внутренних дел. Окружить колючей проволокой с собаками там 20 заводов ликероводочных в стране. Пропуска на вывоз продукции. Сопровождение. Мотоциклисты едут. Эти фуры с алкоголем. Специальные магазины, окруженные солдатами. Не будет ни одной фальшивой бутылки. И будут бешеные доходы. Привыкнет население, потом уже будет эту охрану снимать. Ну, ничего не получится. Эти марки ГАИС, МАИС, ЕГАИС. Уже было. Уже 10 лет они это делают. Ничего не получается. То есть лебедь, рак и щука. Поэтому мы критикуем правительство каждый день.
Я знаю, что нужно, Владимир Вольфович. У меня есть рецепт. Нужна молодежь.
Это нужно сочетать. Обязательно, допустим, вот, чтобы была молодежь, чтобы были представители разных партий. Вот смотрите, коррупция – самая большая болезнь во всем мире и у нас. Смоленская область, наш губернатор. Все, нет коррупции. Но мы же показали уже, как можно делать. Не хотят идти этим путем. Почему нет? Что, во-первых, наш губернатор. Ему будет стыдно передо мной, что он оказался за решеткой, как Сахалинский там или Коми. Второе, он сделал своими замами представителей других партий. Ну, есть положительный опыт. Распространите по всей стране. Не хотят. То есть мы все дали, как с коррупцией бороться, как Дальний Восток осваивать, как убрать ЕГЭ, как монополия алкоголя, как земля. Все, 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 все. Ну что мы можем делать? Они не могут, не хотят, не получать. Но это команда. Если президент был бы от другой партии, от другой системы, уже было бы лучше. Нельзя, чтобы президент, правительство, губернатор, одна команда. То есть у нас те же ошибки, кто при царе, царь, помещики, дворяне, капиталисты. Все.
И при коммунистах, видимо.
И при коммунистах. Генеральный секретарь, везде обкомы, партия, их министры, все члены КПСС, все руководство. Все, мы третий раз повторяем эту ошибку. Третий раз.
Я почему о молодежи заговорил? У меня шкурный интерес, я все жду, жду, да. Когда Владимир Владимирович позовете, в список внесете. Я в Госдуме буду работать, вы никак не зовете, вот, я вот поэтому.
Мы уже не просто как лозунг, все шесть созывов в Государственной Думе, у нас самая молодая фракция, средний возраст 40 лет, у коммунистов 60 и так далее. То есть мы доказали уже, что не надо обещать, мы дадим дорогу, мы дали... 26 лет назад. Самый молодой руководящий орган, высший совет. Там меньше 40. И мы всегда зовем, но для этого нужно работать в округе. В округе. Вы же по Москве выбираете округ и идите туда. Вот сейчас 8 месяцев вы должны постоянно там встречаться с избирателями, с нашим депутатом Москвы, от Москвы и так далее. То есть, как мы позовем? У нас же кругом есть свои люди. Ребята, подвинься. Вот есть Гудошкин, хороший парень, журналист, талантливый, умеет выступать. То есть мы и в список можем включить, и в округ поставить. Всех, кто хочет, мы никому не будем мешать. Но гарантировать мы не можем, потому что это не министерство. Если был бы министр, то вот Гудошкин, дайте ему департамент. А это выборы.
И все равно не дали, потому что я Гудошников. Вы меня все время не так называете,
вот
но
Гудошников,
это не страшно.
Гудошников я бы Алёша посоветовал. Слишком долго. Гудошников. Убираем концовку. Например, Гудош, да, но много тоже.
Но с другой стороны.
Гуд, не по-русски. Давай сокращенный вариант. Гад, гадов. Алёша гадов.
Как приятно. Да. Алёша, но с другой стороны, Жириновский. Тоже долго, но мы выучили.
Ле Пен, знаете, как меня называет?
Как?
Жири. Говорит, о, Владимир, жири. Он говорит, Жириновский, чушь какая-то. Жири, все. Жири.
Как-то раз вы предложили, мы разговаривали в коридоре, говорит Москва, и вы предложили, надо всех по номерам. А я подумал, а кто бы был тогда Владимир Первый?
Где? Здесь у нас?
В России.
В России. Ну, президент, раз он Владимир. Я Владимир Второй.
Нет, вы были бы Владимир Первый, а он был бы Владимир Владимирович, я думаю.
Ну, пожалуйста, ради бога.
Ну, хорошо. Владимир Иванович, наше время подошло к концу.
Оно не подошло, Алексей. Оно у вас подошло.
У меня, к сожалению, да.
Поэтому... Я вас всех призываю, журналистов, талантливые, хорошие, молодые, да, пожалуйста, идите в политику, идите. А то вы с ними со стороны, и вам что-то не нравится. Вы попробуйте это делать. Это же очень тяжело.
Как Черчилль.
Да, это очень тяжело.
Я понимаю.
Вот. Это очень невозможно. Надо все знать. Вот сейчас все отдыхают, а я с вами сижу. Идите вниз, Зюганова. Нет никого.
И я здесь сижу, самое главное,
да,
потому что я работаю.
Да,
и 31-го буду работать. Владимир Вольфович,
да,
просто коротко. Пожелания, может быть, какие-то людям есть на Новый год. Я понимаю, что это вопрос, ну, такой общий,
но
тем не менее.
Сразу хочу всем сказать, жизнь свою строить только в положительном формате. Отказаться от мысли, там, не удалась жизнь, катастрофа, ничего не получилось. У всех проблемы. Нету ни одной семьи, ни одного человека. Вот здоров, красив, талантлив, и ему везет эти дороги. Все понемножку больные, все понемножку уроды, всем понемножку кто-то мешает. Поэтому проблемы одинаковые. Но надо спокойно относиться, меньше реагировать на отрицательное и, так сказать, не очень завидовать, не ревновать. Вот ревность, это же вообще чушь. Но если вам изменяет жена, это же хорошо. Она уйдет к нему, и вам будет лучше. У вас другая жена появится.
Новая, хорошая.
Новая. А это, она, ну вы ей не подходите. Чего вы злитесь? Чего вы подсматриваете? Зачем это надо? Подслушиваете? Следите за ней. Все. Или наоборот, жене выгодно. Все, муж переходит к другой. Там моложе, красивее. Чего ты злишься? Чего ты его оскорбляешь? Ну неужели тебе приятно жить фальшивой жизнью? Он придет к тебе... Иногда в твою кровать ляжет, но ты ему противна. Вот это люди должны понять, зачем создавать проблемы друг другу.
Не создавать проблем.
Не создавать
такое
проблем.
Пожелание.
И не мешать жить друг другу.
Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, был с нами сегодня. С Новым годом вас.
С Новым годом всех.